28. Отдел розыска пропавших располагался в маленьком кабинете в подвальном помещении без окон. На часах было без 20:10, но поскольку небо было не видно, определить, было это 10 утра или вечера, не представлялось возможным. Это было место, вечно находящееся в зоне сумерек. В кабинете пахло начищенным линолеумом и немытыми людьми. Воздух был спёртым, освещение тусклым из-за грязных светильников, на которых точечно обосновались мёртвые насекомые. Кабинет был поделён на две части деревянной стойкой. Одна треть была выделена посетителям, а две трети — работникам. За стойкой сидела женщина примерно 50 лет латиноамериканской наружности. У неё были сгорбленные плечи, как будто жизнь поставила её в подчинённое положение, надавила сверху и не ослабляла гнёт. Судя по именной нашивке, её фамилия была Гомес. Она дослужилась до сержанта, но, судя по её должностным обязанностям и выражению лица, вряд ли ей предстоял дальнейший карьерный рост. Мы подошли к стойке, и Тейлор достал свой жетон. Гомес посмотрела на него, на нас, и оценивающе прищурилась. Её взгляд задержался чуть дольше на моих седых волосах и футболке с давно умершей рок-звездой.
«Чем могу помочь, господа?»
— резко и отрывисто спросила она прокуренным голосом. «Я кое-кого ищу». Она сухо улыбнулась. Верхние зубы у неё были слишком белые и ровные для настоящих, а вот нижние — слишком кривые для имплантатов.
«Возьмите талончик и встаньте в конец очереди».
«Белый мужчина», — продолжил я. «От 30 до 40, рост где-то 1,75 м. Пропал в течение последних 48 часов.
Есть ещё какая-нибудь информация о нём? Имя? Где его видели в последний раз? Знак зодиака? Ну, хоть что-нибудь?»
«Он бездомный».
«О, это всё меняет», — засмеялась Гомес. Она показала на полке с серыми шкафами картотеки. «Заявлений на розыск бездомных мужчин, по вашим критериям, можно сосчитать по пальцам двух рук за многие годы. Молодых бездомных девочек ищут чаще, но это потому, что у них есть родственники».
И она снова покачала головой.
«Искать бездомного белого мужчину за 30 — всё равно, что искать человека-невидимку. Может, и были у них семьи, но к тому моменту, когда они опускаются до бродяг, от них остаётся одно воспоминание в фотоальбоме. Изредка кто-нибудь придёт, сделает запрос. Брат или сестра, или родитель. Но это исключение, а не правило».
«Можно посмотреть все заявления за последние 72 часа?»
«Конечно. Но я вас уверяю, там нет того, кого вы ищете».
Гомес открыла верхний ящик картотеки, который был ближе всего к ней. В нём находились все текущие дела, по которым велась оперативно-розыскная работа. Она протянула руку, вытащила пачку коричневых папок и положила их перед собой с характерным шлепком. На верхней папке был логотип полицейского управления и заголовок «В розыске».
«Это вы по делу адвоката, которого заживо сожгли в игл крик?» — спросила она, качая головой и крестясь. «Плохи там дела. У меня двоюродный брат в полицейском управлении. Он сказал мне, что есть плёнка, предсмертный фильм. Он его не видел, но знает человека, который видел. Ужасное зрелище».
«Мы над другим делом работаем».
«Хм, и вы думаете, я вам поверю? В Иглкрике вообще ничего не происходит, так что сейчас все только этим делом и занимаются. И не искали бы вы сейчас никакого бездомного, если бы он не был замешан в этом деле».
Гомес держала правую руку на пачке с папками. Она хотела удовлетворить своё любопытство, а мне нужно было посмотреть на папки. Было ясно, нужно было идти на сделку. В конце концов, вся жизнь — сделка. «Вы можете хранить секрет?»
«Конечно», — кивнула Гомес.
«Я не работаю на шерифское управление. Я из ЦРУ».
«Я так и поняла, что вы не коп», — ухмыльнулась она.
«Сожжённый адвокат работал на колумбийский наркокартель, который мы уже много лет пытаемся накрыть. Он попытался их надуть, а, как мы оба знаем, наши колумбийские друзья без понимания относятся к таким случаям.
«А бездомный при чем?» — с детским изумлением спросила Гомес. Она ловила каждое мое слово. «Он был партнером адвоката. Он узнал, что колумбийцы сели им на хвост и сбежал. По последней информации, он скрывается среди бомжей». Тут я кивнул на папки. Гомес проследила за моим взглядом и уставилась на свою руку так, будто видела ее впервые. Потом до нее дошло, и она, наконец, отдала мне документы. Папок было 7, на 4 женщин и 3 мужчин. Как и сказала Гомес, никто из мужчин под наше описание не подходил. Был один мужчина в возрасте за 50, который был женат почти 30 лет. Он сказал жене, что пойдет гулять с собакой, и не вернулся. Вечером он вышел из дома и так и ушел из одной жизни в другую. Его уход совпал с поступлением в университет их младшего ребенка, и что-то мне подсказывало, что он просто не хотел платить алименты. Один человек из папки подходил нам по росту и телосложению, но он был азиат. Убийца проследил за тем, чтобы поджигатель не показал на камеру лицо, но руки у него были открыты, он был без перчаток. Рука, несущая канистру, была такая же белая, как и у меня. Я вернул папке Гомес, подождал, пока она посмотрит на меня, и изобразил жест, запечатывающий рот на замок. «Ни слова», — пообещала она. «Спасибо вам за потраченное время», — поблагодарил я и направился к двери. На часах было без 10:10.